Это итоги с Дмитрием Быковым на Ходорковский лайв. С вами я, Ринат Давлетгильдеев, и, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте, друзья.
Вы знаете, неделю назад я начинал с темы «Партия Яблоко», но на этой неделе, возможно, кто-то ждал, что я начну с Путина, но я не хочу с Путина начинать, вот такого-то я принципиально, и снова хочу начать с «Партии Яблоко», не поверите. Дело в том, что вот накануне, мы с вами говорим в пятницу, это для нас сегодня, для наших зрителей накануне, все-таки Рыбаков и «Партия Яблоко» отправили в Верховный суд свой протест, там в понедельник будет решение. Вообще вся эта неделя, она была окрашена спорами вокруг снятия «Партии Яблоко», вокруг того, что делать, как теперь голосовать. Тем, кто настроен оппозиционно, вообще. Я так вот очень общо для начала спрошу, что это вообще было такое, как вам кажется?
Вот смотрите, ну я-то думал, что вот еще не сошло Эсберга, понятное дело,
но
что
это девушка... все одна тема, конечно,
потому одна что... тема, это одно
да,
яблоко,
да, давайте вот с этого как бы, да, конечно, шло бы внутри этого
ужас
вопроса.
Ужас весь в том, что вот эта девушка-прокурор, которая выглядит такой хрупкой, женственной и попросила 12 лет для Шлосберга, но это как... Илзе Кох, которая была ангелом смерти в нацистском концлагере и повешена была. За это я отнюдь не желаю девушке прокурору такой судьбы, может быть, она одумается, но сам типаж очень характерен для тоталитарных систем. Понимаете, вот здесь у меня есть одно довольно печальное подозрение. 90-е годы возвращаются не только потому, что на улице Москвы возвращаются перестрелки, не только потому, что путинская жирная стабильность сменяется турбулентностью очень сильной, более сильной, чем тогда. А главные имена из 90-х, оказалось, тоже никуда не ушли. Партия «Яблоко», казалось бы, явление 90-х годов, и она оказалась единственной антивоенной силой, которая была на эти выборы допущена. И Шлосбергу, конечно, мстят за довольно быстрый успех этой партии, ее потрясающий такой спуртовый рост. Сейчас, как известно, к переговорам с Западом привлекают Волошина и гипотетически Юмашева, тоже персонажей 90-х годов. А добавок аресты в путинском окружении – это тоже люди, которые помогали ему вскарабкаться в 90-е. Понимаете, самое страшное – что 90-е не кончились, они никогда не были преодолены. Ну, была гнойная рана, ее залили сиропом, простите за такую неаппетитную аналогию. Заливать-то надо было пенициллином, или йодом на худой конец, надо было лечить, а ее заливали бабками, заливали гламуром. И в результате все российские проблемы 90-х, которые торчали, которые кровью заливали страну, ни одна из этих проблем оказалась не решена. И все персонажи тех времен, ну вот Зюганов, например, он казался заплесневелым уже тогда. Это была насквозь обкомовская, насквозь занудная фигура, даже не из 90-х, а из 50-х. А тем не менее, сейчас Зюганов опять реанимирован как тема обсуждений. Можно ли голосовать за КПРФ, чтобы не голосовать за ЕР? То есть вот самое страшное, с чем мы сегодня сталкиваемся в России, это неразрешенность всех коллизий. Ни одна, по сути дела, проблема российская не решена. Именно поэтому все и заходит на бесконечный новый круг. Вот есть замечательная фраза Родзинского: если тебя оставили на второй год, значит, ты чего-то не понял. Боюсь, что Россия, вечно оставляемая на второй год, вечно вращающаяся в кругу одних и тех же персонажей и проблем, это довольно скучное зрелище. Ну, нам теперь надо добиться, по крайней мере, одного. Уж на этом надо наставить. Перестройка, как мы знаем, это косметический ремонт. Она тоже ни одной проблемы не снимает. Она подправляет что-то в системе. А даже революция 1917 года оказалась в итоге перестройкой, потому что вся имперская матрица начала возрождаться уже к 21-му году, к концу гражданской войны. Наша задача сейчас – помочь этой системе дойти до окончательного развала, чтобы на ее месте нельзя было ничего реставрировать, чтобы пришлось начать что-то совершенно новое. Поэтому, парадоксальным образом, не надо мешать Владимиру Путину. Он с присущей ему методичностью добьет Россию до конца и довольно быстро.
Знаете, про Шлосберга у меня был заготовлен отвратительный совершенно вопрос, совершенно неприлично, но я его все равно озвучу. Да? Ну, я просто, может быть, в воздух вброшу. Дело в том, что, ну, так как российская история любит совпадения, да, и даты, и решение, что по иску партии «Яблоко» о восстановлении регистрации, что по Шлосбергу оно будет вынесено 17 августа. Вообще такой день важный тоже, да, и непростой для российской истории. А что бы было лучше? Чтобы Шлосберга не приговорили, например? Или чтобы партию «Яблоко» вернули в бюллетень?
Ренат, и то, и другое невозможно. Эта система челюсти разжимать не умеет. Вообще, тоже на отвратительный вопрос отвратительный ответ. Знаете, сейчас любая косметика, любое послабление будет уходом от окончательного решения вопроса. Ну вот допустят они «Яблоко», ну вот выпустят они Шлосберга. Но ведь все равно очевидно, что перед нами абсолютно монструозное государство, которое ловит и давит детей, которое собственных талантливейших, лучших сыновей либо сажает, либо выкидывает, которое настроено всей своей сутью на отрицательный отбор, то есть на отбор наиболее беспринципных, жестоких и омерзительных. Это государство не надо выручать, не надо помогать ему косметическими мерами, типа там, ну вот допустят они «Яблоко», представьте себе, получит «Яблоко» своих там, свои 4%, которые ему нарисуют вместо 20%. У них всегда так в 5-10 раз они занижают явку на протестные мероприятия и результаты протестного голосования. Это мы уже знаем. Если московская полиция доложила, что пришло там 2000 человек, значит, их было 20. Это нормально. Они могут это сделать. Своя рука владыка. Но вопрос, нужно ли нам это? Нужно ли нам косметической ремонтировать заведомо омерзительную систему, при которой всю процентовку всех партий решает Элла Памфилова, а не результаты голосования. Элла Памфилова, которая, разумеется, не срезает при этом с телефона в Кремль. Что нужно сейчас сделать? Вот не обольщаться, не отвлекаться на паллиативы, на компромиссные варианты. Если в результате путинского правления в России придет, допустим, Собянин, который будет там нас с вами пускать в Россию на творческие вечера и разрешит уехавшим вернуться, а все остальное останется по-прежнему. Будет та же партия власти, те же механизмы и пирамиды. В общем, если трон в Кремле, будет тот же самый. Неважно, кто на нем сидит. Важно, что как только человек садится на этот трон, я помню замечательную фразу Александра Проханова, он всегда очень образно выражается, как только человек садится на этот трон, через его ягодицы в него входит державная мощь. Действительно, державная мощь в России всегда входит через жопу. Вот это как раз очень характерное признание. Этот трон надо убрать из Кремля или сделать его музейным экспонатом. Я думаю, для этого нужны две вещи. Ну, вы знаете мою вечную мантру про отмену тюрем, но если так, в ближайшей перспективе, а главная вещь, которую надо сделать, конечно, убрать столицу из Москвы. В Кремле не надо жить, преображенец прав, сказала Ахматова, и Петр был действительно преображенец прав. Но самое главное, нужно и сам Кремль сделать в музее. Надо перестать трон видеть главным символом российской государственности. Если в России по-прежнему сохранится вертикаль власти и тотальное подчинение всех регионов, всех граждан, всех социальных институтов решению одного человека, вот как Глеб Павловский сказал, в России можно воткнуть палку, сказать, здесь Кремль, и все будут слушать этой палки. Нет, так больше быть не должно. В России должна появиться ризома, гребница, горизонтальная система, которая действует во всем мире. Не надо говорить, что Россия не может так. Все не могли. Когда-то все абсолютно страны мира были структурированы таким образом. А потом все начали из этого выбираться. Россия оказалась исторически очень неповоротлива. Но если вся эта чудовищная война и чудовищные все пертурбации и весь абсурд путинского режима разрешится новой оттепелью, новым 20-м съездом со всем его культурным взлетом, то будь проклята такая оттепель, будь прокляты те реанимационные мероприятия, с помощью которых реанимируют Кощея Бессмертного. Яйцо на стол. Только яйцо, только иглу, только полный финал этого омерзительного строя.
Складывается ощущение, что Владимир Путин тоже перенес, ну, может быть, не столицу, но себя из Москвы подальше, причем подальше за Урал. Дело в том, что последние 3 недели Владимир Путин активизировался, постоянно куда-то ездит, постоянно что-то посещает, и это что-то неизменно города Сибири. Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, и вот даже до Сахалина на этой неделе долетел. Некоторые политтехнологи связывают это с предстоящими выборами, мол, выбор настолько непопулярный, и сам Путин настолько непопулярен, что вот приходится его, значит, отправлять общаться с народом и вообще часто появляться на экранах, а не сидеть в бункере. А как вам кажется, что он вообще там в Сибири забыл?
Ну, это вечная путинская ноуха, опять же, лишнее доказательство того, что страна не движется никуда. Когда Путин появился только, он своими перемещениями как бы сшивал страну распадающуюся, постоянно то в гости к ветерану войны заедет, то посетит пенсионерку, то грибочков возьмет. Он как бы был таким, это действительно было ноу-хау, лидер нового типа, который вместо маломобильного, почти неподвижного Ельцина демонстрировал такую мобильность новых времен, нового возраста. Это закончилось очень быстро. Владимир Путин переехал в бункер, переехал туда идеологически, интеллектуально, ну и географически. И, разумеется, понимаете, когда вы на спаде, когда вы на нисходящем тренде, любые ваши мероприятия, которые раньше так хорошо срабатывали, да, как было удивительно, любые ваши мероприятия приводит к падению, а не к росту этого рейтинга. Сейчас все отмечают, как это смешно, что в местах появления Путина стремительно дешевеет бензин, а с его отъездом опять дорожает, стремительно проводятся дорожные работы. Конечно, Сибири лучше от того, что Путин приехал туда. Там, может быть, действительно доделают какие-то вечные долгострои, а может быть, действительно разнообразится ассортимент магазинов. Но это ненадолго, он уедет. Нельзя же сделать в каждом городе по двойнику Путина, чтобы его присутствие гарантировало там от обстрелов или, допустим, улучшало школы. Нет, ничего не поделаешь. Личным присутствием эту страну уже не срастишь. А у Путина, как и у всех таких глубоко советских людей, воспитанных советскими штампами, есть почему-то такое, такой штамп, такое представление. Чем дальше от Москвы, тем меньше либералов, тем больше народной любви, тем глуше, древнее, в каком-то смысле консервативнее общество. И он, вот как он в свое время сделал ставку на Холманских, оказавшуюся абсолютно ложной, где-то есть какие-то легендарные, как ему представляется, какие-то сибирские мужики, которые сидят по своим заимкам. И если Россия начнет опять склоняться к революции, они выйдут на площади и побьют креативный класс. Вот этот миф эксплуатировал Холмацких, если помните. Какие-то отдаленные сибирские мужики, которые воплощают в себе русский национальный характер. Вот для Владимира Путина здесь есть довольно неприятный сюрприз. Понимаете, чем дальше от Москвы, тем более это Калифорния, тем больше это похоже на классический фронтир. Чем дальше от Москвы, тем люди самостоятельнее, независимее, тем меньше они любят Москву, тем с большим презрением они говорят о России. Россия для них все, что за Уральским хребтом. Они себя Россией не считают, они Сибирь. И они помнят, что Сибирь когда-то была покорена, искусственно присоединена. Они до сих пор живут внутри, так сказать, идеологической концепции сердца Пармы. К нам послали, как всегда, СВОшников, разбойников. Они нас завоевали, их под это дело реабилитировали, как Ермака. А на самом деле мы искусственно присоединены, мы покорены. Без Москвы нам было бы лучше. Сибирь – это такая Калифорния, которая действительно чрезвычайно богата, которая равняется сколько там 20 Франциям, которая могла бы отлично кормиться без участия московского царя. И она не чувствует себя органической частью России, потому что в Сибири не знали крепостного права. В Сибири другая немного, другое понимание и себя, и страны. Поэтому я думаю, ну, во всем случае, я всегда приезжаю в Новосибирск, у меня вторая жена из Новосибирска, 20 лет мы вместе прожили, я смею думать, что сибирский характер я немного знаю. А сибирский характер – это прежде всего медленное, скрытое, очень хорошо организованное сопротивление. Сибирь может сделать вид, что она похожа. Я помню, как меня поздравлял со свадьбой Виктор Астафьев, который мне сказал, что вот сибирская жена, а он же сам из Красноярска, сибирская жена – это идеальное приобретение. Конечно, она будет тебя сильно пилить, а если будешь пить, то будет пилить вдвойне. Но она будет идеальным соратником, она будет очень верна. Сибирь очень медленно и поворотливо развивается, но она зато тверда в своих основах, она не предает. И свою свободу она тоже не предает. Сибирь умеет скрыто сопротивляться. Но Сибирь – это вообще центр скрытого сопротивления, в том числе путинизму. И именно поэтому, помните, когда Путин ехал по Москве, то есть не по Москве, а по России, со своей «Ладой Калиной», мы видели эти записи с такими ироническими комментариями. Сибирские мужики с иронией наблюдают за путинскими поездками. И вообще, я вспоминаю всегда этот прекрасный анекдот про то, как сибирским мужикам прислали американскую бензопилу, и они давали ей распилить там то бревно, то огромное бревно, то штабель бревен, и всякий раз у них все получалось, и они говорили «убля». А потом они ей положили железобетон, и она сказала «шик-бум» и сломалась. «Абля», сказали сибирские мужики. Так вот, понимаете, это скрытое «абля», это скрытое злорадство, оно в Сибири живет всегда, когда у Москвы или у других гостей что-то не получается. Кстати говоря, довольно точно это изображено в недооцененной картине Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», когда вот эта машина, так сказать, древорубная, по Сибири едет и довольно быстро накрывается. Любое механистическое решение органических проблем в Сибири очень быстро увязает. Брагимбеков это точно написал. Поездка Путина по Сибири – это поездка абсолютно механическая, абсолютно оторванная от жизни машины по такой живой органике. И, разумеется, эта живая органика относится к машине с жестокой иронией. Я думаю, что Путин и сам сейчас уже начал чувствовать, что чем дальше он отъезжает от Москвы, тем меньше у него сил. Он как Антей, только от Кремля или от Петербурга может этой силой подзарядиться. А в Сибири-то он, в общем, чужой. Думаю, что довольно скоро ему это объяснят.
Давайте про планы Путина поговорим. Конечно, ну, это, наверное, дело неблагодарное копаться в его голове, но, тем не менее, Нью-Йорк Таймс покопалась со ссылкой на осведомленных источников. Правда, я не очень понимаю, кто сейчас может быть осведомлен тем, что происходит в голове диктатора. Сообщает нам, что цель Путина на 2027 год – это развал Евросоюза и НАТО, и даже называет план путинский, новый план Путина – развалить организацию через Молдову. Якобы, что уже и готовятся вежливые люди, и что военизированные лагеря для молдаван и в России, и в Сербии существуют. И вот я еще посмотрел на печальную довольно статистику. Не на печальную, а на такую, на страшную статистику, которая меня начала беспокоить. Это российские паспорта, которые активно начали раздавать гражданам Молдовы. И вот там за лето уже 60 тысяч новых паспортов выдало. Российское посольство там... О чем оно там говорит? О том, что скоро в Молдове будет граждан России больше, чем граждан Молдовы. А мы прекрасно помним, да, о чем это нам как бы кричит и да, на что это нам намекает. Мы помним там абхазский сценарий, осетинский сценарий, крымский сценарий, когда паспорта раздавались едва ли не из грузовиков. А как вам эти путинские планы? И стоит ли действительно обратить какое-то особое внимание на вот эту небольшую страну?
Обращать внимание стоит в любом случае. Делать слайды надо, даже если больной безнадежен. Для истории пригодится. Но, вообще-то говоря, съесть он съесть, но кто ему даст? Понимаете, вам Молдавия уже несколько раз Молдова показала довольно убедительно, как там относятся к русским планам ее колонизации. Уж какие бабки были вбуханы в молдавские выборы, и тем не менее Молдова сделала свой европейский выбор, и все получилось. Значит, как раз Молдова может стать тем камушком, из-за которого весь паровоз, весьма ригидный и неповоротливый, вылетит с рельсов. Там довольно сложная, на самом деле, система. Я не специалист по молдавские ситуации. Тут надо, конечно, с Маратом Гельманом говорить, он туда ездит регулярно. Но любые планы Путина по развалу Евросоюза, они могут быть показательны, любопытным. Они интересны, как технология токсичной страны, которая щупальца своей токсичности с помощью паспортов распространяет на разные территории. Но все это абсолютно бесперспективно. Наоборот, Путин добился результата противоположного. Он колоссально сплотил Евросоюз на украинской ситуации, на таком грандиозном жупеле, каким стала Россия для всего мира. Он помог миру сплотиться против России. Сделал для этого все возможное. Спасибо, он еще методично действует. Поэтому, конечно, ничего не получится. Иной вопрос, что... На 27-й год, опять же, там Владимир Путин планирует в 27-м году развалить НАТО и Евросоюз. Он лучше бы, хотя, опять же, это было бы не лучше, лучше бы он чего-нибудь для России уже придумал вместо СВО, хотя бы какую-нибудь самую иллюзорную цель, хотя бы какую-нибудь задачу для страны. Нельзя же ставить всей стране задачу захватить малую такмачку любой ценой. И не захватить, а сравнять с землей, вколотить в бетонную пыль. Нельзя все российские планы, проекты, саму идею российского будущего ставить в зависимость от еще не захваченной части хорошо укрепленного Донбасса. Нельзя на все предложения Америки отвечать: вот отдайте нам Донбасс, а потом будем разговаривать. Упорство – хорошая вещь, абстрактно, но если это упорство человека, который шагает в пропасть, да еще тащит за собой огромный паровоз в эту пропасть, да и всю страну, это вызывает определенные сомнения. Но я в последнее время уже даже радуюсь тому, что Владимир Путин так упорен, что он ни одной мирной схемы не может принять, что любые попытки Уитков и Кушнера предложить ему какие-то новые мирные инициативы наталкиваются на стену. Хорошо. А методичность – наше все. Крюкообразность – мой девиз. Здесь нужно довести дело до логического финала. Поэтому любые планы по захвату Молдовы, любые планы по захвату и расколу Евросоюза, чем их будет больше, тем это будет нагляднее, виднее, чтобы ни одна сволочь не могла сказать: при Путине был порядок. После Путина только один девиз – never more – никогда снова.
Да, но вот на этом фоне тут две новости у меня в голове сошлись в одну. Первая новость звучит следующим образом. Это я про европейское отношение к Владимиру Путину. Евросоюз в прошлом месяце купил рекордное количество российских энергоносителей по объему на 1,5 миллиарда евро. Да, и в последний раз только было до войны, и это далеко не все благодаря Словакии и Венгрии. Большая часть это вообще бельгийские покупки. И вторая новость. Российская сборная по спортивной гимнастике триумфально выиграла чемпионат Европы с флагом, с гимном и с огромной делегацией российских спортивных чиновников в стране Евросоюза Хорватии. Как-то что-то не клеится у меня.
Знаете, большой радости, конечно, возвращение России в европейские контексты вызвать не может. Но я бы не стал это преувеличивать. Да, конечно, то, что Россия, как кажется, спортивным начальником опять становится великой спортивной державой. Ну, понимаете, мне всегда было жаль российских олимпийцев, которые теряют лучшие годы. Это нам с вами с годами наши способности и опыт только прибавляются. Олимпийцу надо до 30 лет реализоваться кровь из носу. И то, что их золотые годы пришлись на путинское правление, почему молодые красивые российские олимпийцы должны расплачиваться за такую ужасную судьбу? Я совершенно не вижу никакого возвращения России в европейский контекст, если Россию начнут пускать на соревнования. Это, конечно, отвратительно, но это не смертельно. А вот то, что происходит с энергоносителями, да, это действительно большая беда, потому что, к сожалению, очень мало в мире принципиальных людей, которые готовы не покупать дешевый газ, если этот дешевый газ продает им диктатор, убийца. Если у убийц большие ресурсы, ну, это ужасно, конечно, но это, с другой стороны, такая небывалая проба для всего мира. А можно ли что-нибудь сделать с такой большой страной, у которой так много нефти и есть ядерное оружие? Можно ли ее как-то остановить? Мы увидим, что остановить можно, и более того, тот самый 27-й год для многих окажется рубежным, это будет год большого перелома. Но у меня действительно есть сильные подозрения, что немножечко определенное размягчение, не размягчение мозга, а размягчение совести в мире произошло. Некоторые продолжают с Владимиром Путиным иметь дело. Некоторые продолжают ездить к нему в гости, продолжают культурные проекты затевать с ним совместные. Ну и ничего не поделаешь, покупать у него нефть и газ. У меня почему-то есть ощущение, не знаю, довольно иррациональное, что эта халява скоро закончится. Отчасти потому, что России самой не будет хватать, а отчасти Владимир Путин, я верю в него, он никогда еще не подводил. Он сделает что-то такое, после чего иметь с ним дело станет окончательно неприлично. В результате вся российская нефть либо останется на внутреннем рынке, где из нее, как в моем романе ЖД, будут делать хлеб и мясо, либо ее главным потребителем станет Северная Корея, которую зальют российской нефтью и задушат газом. А Владимир Путин сделает что-то такое, после чего никакие контакты с данной страной станут экономически невозможны. Я не знаю, что это будет, возвращение или смертной казни, публичной или казни, потому что это следующий этап такого возвращения к Грозному. Этап, по-моему, неизбежный, без этого не дорушится система. Но в любом случае, по-моему, сейчас вот этот бурный период экономического романа с Россией, бурные закупки у нее, это цветение перед увяданием.
Коротко затронули тему Северной Кореи. Тут я, знаете, вспомнил потрясающий совершенно документальный фильм, который вышел на пропагандистском канале «Россия-1», который, собственно, Северной Корее был посвящен. И впервые про Пхеньян сказали как про вторую главную столицу современного мира после Москвы. Как расцвел Пхеньян, не при Собянине, но при Ким Чен Ине. И это удивительно. Я вот наблюдал кадры этого фильма, целиком не посмотрел, но посмотрел выжимки. И вот знаете, о чем подумал? Неужели действительно скоро для россиян останется только две замечательных столицы на свете? Это Москва и Пхеньян. Отправятся в Пхеньян отдыхать те звезды, например, которые сегодня отдыхают почему-то до сих пор во вражеской Турции?
Ну, видите, никаких оснований этого опасаться, никаких оснований этому не сбыться я не вижу. Тем более, что замечательный фильм Виталия Манского «В лучах солнца», фильм, снятый в Северной Корее, там есть не только разрешенные съемки, но и чудом вывезенные неразрешенные чернавы, когда видно, как они дают идеологические установки, как они требуют от семьи изображать веселье и счастье, как они рассказывают, получают методички про похвале Ким Чи. А, кстати, Ким Чи – замечательная штука. Очень жаль, что такая вкусная капуста досталась такому садистскому режиму. Тем более, что сам Ким Чен Ын все равно предпочитает сыр и менталь. Я думаю, что Северной Кореи они бы успели побрататься, и они бы очень много набрались друг от друга, если бы было время. Но времени нет. То, что происходит сейчас в России, происходит очень быстро. Понимаете, капля, когда она свисает с листка, или лавина, когда она сходит со склона, она с каждым новым метром набирает скорость. Она тяжелеет и начинает срываться все стремительнее. Поначалу она ползет очень медленно. Она медленно ползла, как путинское время, за 15 лет, в общем, за 14 достигла критического уровня. А дальше, начиная с Крыма, все покатилось очень быстро. Сейчас это уже стремительный полет. Никто не отменял такую полезную вещь, как ускорение свободного падения. Поэтому окончательная кореизация России, окончательная ее кимченинизация – кимчизация и чучхизация, они могли бы состояться, но не успеют. Вот у Сорокина была идея, что Россия будет китаизироваться. Я думаю, что Китай все-таки недосягаемый образец. Это, конечно, кореизация. И вот написать хорошую антиутопию про русские с корейцем, братья Наве, про то, как поехала элита в туры по Корее, про то, как корейское искусство начало. Вот у меня рядом был с домом кинотеатр «Литва», и я помню, там шел фильм КНДР «Незабываемый боевой товарищ». Мы все ходили смотреть этот фильм. Так вот, я одно могу сказать. Эту корейскую антиутопию писать было бы очень смешно, но совершенно бессмысленно, потому что сначала она начнет разворачиваться на наших глазах. Кстати говоря, корейские солдаты, которых присылали россиянам в помощь, они оказались совершенно необучаемы, потому что там инициатива полностью подавлена рабством, а без инициативы в современной войне делать нечего. Это можно было бы классно написать. Но я боюсь, что писать антиутопию, которая сбывается раньше написанного, не имеет большого смысла. Мы сначала увидим начало этой инициативы, а потом довольно быстро увидим ее крах. Россию нельзя кореизировать потому, что у России было другое, не корейское прошлое. Она когда-то была большой, влиятельной и умной страной. И она до сих пор этого не забыла. Поэтому даже если из Путина получится Ким Чен Ын, даже если его раскормить до размеров Ким Чен Ына, а чего не бывает, мы все равно не получим кореизации такого большого и разнообразного государства. Мы можем получить одно – устойчивый рвотный рефлекс на любые упоминания последних лет путинизма.
Неделю назад мы с вами много говорили про фильм «Колобок». И тут, знаете, я считаю очень важным отметить то, что... мы говорили. В начале же, когда была вот эта травля фильма в интернете, люди, которые еще не успели посмотреть, активно снижали рейтинги этой картине. И вот все говорили, вот, за первый уикенд прокат, фильм ничего не собрал. И удивительно, такого вообще почти никогда не случалось с российскими фильмами в прокате, повторюсь. Когда люди сначала сходили, потом посмотрели, там и рейтинги кино пошли вверх, и удивительным образом второй уикенд стал лучше, чем первый, да, обычно такого не случается с фильмами. Первый уикенд это максимум, дальше цифры падают. Здесь ситуация обратная, второй уикенд показал цифры гораздо лучше. Но, тем не менее, Кремль все равно пытается как может защитить российский кинематограф от посягательства, значит, западных лент. И вот им Польская тут предложила вообще убрать все голливудские фильмы из проката, что, в общем, наверное, правильно, потому что, ну а зачем позволять в России существовать и цвести прокату серому? Во-первых, первый, рады ли вы за фильм «Колобок», что все-таки удалось картине доказать, что он, в общем-то, ну, довольно приличный фильм, гораздо приличнее, чем то как его пытались, да, преподнести российскому зрителю. И правильно ли госпожа Импольская предлагает зачистить российский кинематограф от голливудской дряни?
Насчет госпожи Импольской еще раз скажу, чем хуже, тем лучше. Любая зачистка России от Европы, любое сокращение международного общения, любое замыкание страны будет способствовать ее схлопыванию. Чем скорее это произойдет, тем меньше будет жертв. У Елены Импольской с ее катастрофической безвкусицей, достаточно вспомнить ее собственную художественную прозу, у нее безошибочный инстинкт той же самой отрицательной селекции. Вот ее безумная любовь к Никите Михалкову и поздним его самоотвратительным киноработам, ее продвижение, продвижение ею самых безвкусных и бездарных лоялистов, как евразийский портал «Культура», который она сделала из газет «Культура». Я в нее тоже верю. Елена Импольская способна зачистить не только наш прокат от Голливуда, она всю страну способна зачистить, да, как было сказано у Леонида Филатова, природа так рельефом оскудела, что аж Брюссель прорезался вдали. Она может превратить Россию в абсолютно плоское, убитое пространство. Елена, я в вас верю. А что касается «Колобка», я уже сказал, это не такой плохой фильм, как кажется. Он на самом деле, ну, он эксплуатирует образ Колобка из романа Михаила Успенского «Кого за смертью посылать», а они же там... Муз-ТВ расшифровывается, мы умеем зарабатывать только воровством. Помните этот каламбур? Они умеют только воровать. В воздухе все было крадено, и даже воздух сперт. Этого Колобка с его разговорами, интонациями, сама фраза «обнаглевшая хлебобулочная» – это все мой гениальный друг Михаил Глебович Успенский и его трилогия о Жихаре. Но это не так плохо, эта картина не так плохая. Мне даже нравится этот ход, когда режиссер пошел и нахамил электрику, который стал судить о кинематографе, а режиссер в ответ стал судить об электриках. Нормально, смешно. Но просто сказки надо тоже делать умеючи. И лучшую рецензию на фильм написал замечательный кинокритик Леонид Павлючек, который сказал, что фильм оставляет впечатление глубокой непропеченности. Или, как написали в замечательной статье в разборе на «Репаблик», создатели фильма получили по сусекам. Не по сусалам, а по сусекам. Но это видно, что это по сусекам наскребено. Посредние какие-то и к тому же чужие идеи идут, чтобы снять фильм, лишь бы не реальность. Реальность колоссальная, богатая, страшная, лежит под руками. Но про нее снимать нельзя, потому что это запретит картину, положит ее на полку. Значит, сама история с Колобком, она более-менее наглядна, почему она обрела такой резонанс, она показывает то, что происходит сейчас с российской политикой в целом. Люди не хотят хавать этот колобок. Этот колобок, который действительно наскребен по всем сусекам древней архаической националистической идеологии, этот колобок, который сделан из русской армии. Это попытка самое мирное, самое кроткое, круглое существо превратить в воинственный символ, сделать из колобка богатыря, бойца. Люди не хавают больше этот колобок. Понимаете, он, с одной стороны, непропеченный, с другой черствый, у него очень неприятное лицо. Поэтому, я думаю, скоро со всей российской продукцией, начиная с идеологии и кончая нефтью, случится то, что с этим колобком его просто в мире откажутся употреблять. Хотя я абсолютно уверен, я вот этого я добьюсь обязательно. Я на своем курсе Russian Now я буду показывать принудительно колобка. Я абсолютно уверен, что он будет иметь у американцев огромный успех. Потому что это незабываемое фрик-шоу. Это демонстрация того, до чего может докатиться великое киноискусство, у которого были когда-то незабываемые образцы. И, может быть, когда-нибудь книга Антона Долина, если бы он ее написал, «От Тарковского до Колобка» или «От журавлей до Колобка», я думаю, эта книга станет абсолютно мировым бестселлером. Увидите Антона, передайте. Впрочем, он скоро будет в Штатах, и я ему лично расскажу этот проект.
Неделя, очевидно, нас ждет непростая. Да, мы вспоминали с вами приговор Шлосбергу, который огласят в понедельник. Собственно, с этого приговора неделя и начнется. Да, 17 августа, страшный день. Чего еще ждать?
Понимаете, вот, Ренат, у меня есть, я стишок сейчас как раз об этом написал, вот у Нино его прочту. Метафизика августа объясняется очень просто. Вот почему раз в России самые яркие вещи происходят, яркие и страшные, происходят в августе. Август – это последний месяц лета и последний месяц перед холодами, последнее время, когда в России еще можно успеть что-то сделать. Конец августа – это время, когда страна, словно спохватившись, пытается в последний момент свернуть с пути, чтобы не вползать опять в эту невыносимую, холодную, мучительную зиму, чтобы не входить опять в период мучительного выживания. Август – это всегда попытка остановить календарный год или сделать что-то, чего не успели. Именно поэтому в России большинство катаклизмов, вроде Корниловского мятежа, приходится на август. Значит, надо просто оторвать историю от календарного года. Но, уверяю вас, и на этой неделе, и в конце августа нас ждет несколько лихорадочных и безуспешных попыток затормозить на пути к пропасти. Будет ли это новая миротворческая инициатива кого-нибудь из кремлевских голубей договориться с Украиной? Будет ли это попытка вернуть яблоко в избирательный список? Не знаю, что это будет. Но несколько судорожных и бесплодных попыток мы наблюдать будем. Как одновременно будем наблюдать и какое-нибудь очередное заявление Путина, после которого, имея с ним дело, станет окончательно неприлично.
Будем наблюдать вместе. Спасибо большое.
Спасибо. До скорого. Пока.
Увидимся через неделю. Спасибо вам, что провели с нами последние 40 минут. С вами, как обычно, был я, Ренат Дворец-Гильдеев, и программа «Итоги» с Дмитрием Быковым. Благодарю всех и каждого. Не забудьте, убегая, подписаться на канал Ходорковский Лайв и оставить комментарии в нашу поддержку. Берегите себя. Увидимся ровно через 7 дней.